Аня Клеймер. «Мой гештальт». Читает Амалия Н. Первая любовь оставляет шрамы, которые порой невозможно забыть. 20 лет назад между Викой и Ярославом произошло то, что невозможно объяснить простыми словами. Взгляды, которые заставляли замирать дыхание, мимолетные прикосновения, от которых по телу пробегал ток. Их юношеская недосказанность осталась тайной, спрятанной между страницами воспоминаний. Теперь Вика взрослая женщина, мать 5-летнего сына, счастливая в браке, но внутри полная сомнений. Когда она получает приглашение на юбилей школы, ее сердцебиение выдает то, что она боится признать. Ярослав тоже будет там. Возвращение в маленький городок становится для нее путешествием в глубины ее желаний. Ожидание встречи с тем, кто когда-то стал ее первым трепетным чувством. Ее охватывает непреодолимое желание понять, была ли их недосказанность случайностью, или судьба снова дала им шанс. «Мой гештальт» — откровенная, чувственная история о том, как искра прошлого может воспламенить настоящее. Пролог. Данная книга является художественным произведением, основанным исключительно на воображении автора. Все события, персонажи и описанные ситуации вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, местами или событиями случайны и не имеют намеренного характера. Книга может содержать сцены и темы, которые затрагивают сложные эмоциональные аспекты человеческой жизни. Автор не стремится поощрять или осуждать какое-либо поведение, взгляды или убеждения, отраженные в тексте. Читателям рекомендуется воспринимать произведение как вымышленную историю, созданную для погружения в иной мир и эмоционального опыта, а не как руководство к действиям или отражение реальных событий. Ваше восприятие этой книги – это личный опыт, и автор надеется, что, несмотря на все ее повороты, она оставит след в вашем сердце. Шелест дождя заглушал звуки вечернего города. Вокруг все переливалось огнями неоновых вывесок. Я шла, не торопясь, между спешащими людьми, скрытыми под зонтиками. В этом потоке мне было как-то особенно одиноко, как будто я вдруг оказалась вне времени, в том месте, где не было ни прошлого, ни будущего. Я чувствовала, что боюсь попасть туда, куда направляюсь, и все же двигалась вперед. Я уже давно живу в другом городе, но в последние дни я все чаще думаю о родных пенатах, где прошли мое детство и юность. Честно, не ожидала, что причиной моего приезда станет юбилейный вечер встречи выпускников 20 лет спустя. Я решила поехать с 5-летним сыном Никитой, заодно навестив родителей. Это была моя основная цель. Но где-то глубоко в душе я знала, что причина кроется в другом, личном. Пару дней назад я узнала, что на встречу выпускников приедет Ярослав. Моя первая любовь. Имя, давно покрытое пылью забвения на полке воспоминаний, вернулось в мою память, как старое письмо, случайно найденное в ящике стола. Ярослав был тем, кто сделал мои школьные годы особенно невыносимыми. Тот, кто когда-то разбил мое сердце на миллион осколков в степени бесконечность. Тот, кто заставил меня понять, что любовь бывает абсолютно болезненной и ненавистной. «Почему я так переживаю из-за этой встречи?» — спрашивала я себя все предыдущие пару дней. Я понимаю, что давно должна была оставить это в прошлом, но мысль о встрече с Ярославом заставляет мое сердце биться быстрее. Да, надеюсь, это не тревожное расстройство. На мой взгляд, вечер встречи будет отличным шансом заглянуть в глаза тому, кого я когда-то любила и ненавидела, и, возможно, понять, закрыт ли тот гештальт, который остается со мной все эти предыдущие годы. Эти мысли не дают мне покоя. Я все еще сомневаюсь, стоит ли идти. Я считала, что давно оставила школьные воспоминания позади. Сейчас у меня была семья, заботливый муж, сын, который был моим смыслом. Моя жизнь, наконец, стала стабильной, устроенной. Но меня все равно охватило легкое беспокойство. Зачем я возвращаюсь в прошлое? Чтобы доказать себе, что счастлива теперь? Я остановилась перед панорамным окном местной кофейни, за которым незнакомые мне люди смеялись и оживленно беседовали, как будто в данный момент ничего не существовало за пределами их уютного уголка. Я посмотрела на свое отражение. Мне 37. Со стороны все выглядит безупречно. Я хорошо выгляжу, жизнь кажется удавшейся. Но внутри я чувствую себя растерянной школьницей перед первым экзаменом. Та же неуверенность и трепет. Я подошла чуть ближе. На стекле от моего дыхания проступило легкое запотевание. Я машинально провела по нему пальцем, и вдруг в памяти всплыл образ из прошлого. Дождливая школьная площадка, фигура вдалеке, его голос. Ярослав, моя первая любовь. Тот, кто все школьное время был рядом и чей взгляд когда-то останавливал мое сердце. Жизнь развела нас в разные стороны, и я даже не предполагала, что через 20 лет он снова всплывет в памяти с такой отчетливостью. Мои размышления прервал свет фар, мелькнувший на мокром асфальте. Я поправила воротник пальто и снова взглянула на сообщение чата школьных выпускников, сверяя дату и время. Школа встретила меня совершенно другой. Теперь это было современное здание, лишенное шарма постсоветских школ. Внутри царила чистота и порядок, а воздух был пропитан новым, почти стерильным запахом. Заменили старые деревянные полы на теплый линолеум, а шум наших шагов, когда-то скрипом разносившийся по коридорам, теперь глушили тихие разговоры и шаги новых учеников. Все здесь стало чужим и непривычным, и даже голоса, когда-то знакомые, теперь звучали, как из другого мира. Я остановилась у дверей актового зала, где проходило мероприятие. За перегородкой звучала музыка, обрывки фраз. Я знала, что стоит мне войти, и прошлое встретиться с настоящим. Где-то там был он. Мое сердце забилось быстрее. Я не знала, что почувствую, увидев его снова. Радость? Неловкость? Или ничего, словно он был просто воспоминанием, стертым временем? Я посмотрела на свое обручальное кольцо, которое слегка блеснуло в свете ламп. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь. Глава 1. Точка невозврата. Июнь. На улице было жарко. Несмотря на вечер, солнце палило, и в воздухе витал запах свежескошенной травы. Мы только что окончили школу, и этот вечер стал тем моментом, когда все, что казалось важным в последние годы, оставалось позади. Гостиная у Максима бурлила шумом. Музыка из старых колонок с хриплым басом, смех и громкие разговоры перемешивались с грохотом падающих стаканов. Комната была забита людьми. Кто-то сидел на диванах, полу и даже подоконниках. Одни танцевали, другие, устроившись группками, рубились в сегу возле телевизора. Я устроилась в углу, подальше от всего этого хаоса, со стаканом лимонада в руках. Совсем скоро я уеду из этого городка, и встречаться с друзьями мы будем гораздо реже. С кем-то, возможно, наша связь вовсе оборвется. Это вызывало во мне противоречивые чувства. Щемящую тоску по-настоящему и трепетное ожидание будущего. Но сегодня в центре внимания был Максим, главный виновник торжества. Он сиял от счастья, принимая поздравления и разливая напитки. Его заразительная энергия, казалось, окутала всех в комнате, включая мою подругу Марину, которая стояла рядом с ним, весело болтая. Марина была моей опорой, моим тихим пристанищем в самые сложные моменты. Ее густые каштановые волосы спадали мягкими локонами на плечи, а карие глаза искрились одновременно спокойствием и нескрываемым интересом к жизни. Высокая и стройная, она выглядела как модель из модного журнала, а ее маленькое прелестное лицо с кукольными чертами притягивало взгляды окружающих. Сегодня она была особенно эффектной в своем коротком бордовом платье, подчеркивающем ее изящную фигуру. Максим был тем, кого можно назвать душой компании и незаменимым другом. Светлые, слегка кудрявые волосы придавали ему вид беспечного романтика, а ярко-зеленые глаза всегда лучились веселым огоньком, словно он вечно замышлял какую-то авантюру. Высокий и спортивного телосложения, он легко привлекал внимание не только благодаря своей внешности, но и харизме. Марина и Максим с самых пеленок были вместе, этакие названные брат и сестра. Со мной и Ярославом они дружили со школьной скамьи, и хотя наша четверка нередко спорила, Максим всегда выступал миротворцем, умудряясь сглаживать острые углы. Его уверенность и природное обаяние делали его центром притяжения, но он никогда не зазнавался. Максим умел искренне радоваться жизни, но за его легкостью скрывалась способность понимать людей глубже, чем они сами о себе догадывались. Взгляд невольно выцепил знакомую фигуру. Ярослав. Он стоял у книжного шкафа, привалившись к нему плечом, и с усмешкой наблюдал за всеми. В руке он держал пластиковый стакан с чем-то явно крепче лимонада. Темные каштановые волосы слегка падали на лоб, а карие глаза, глубокие и насмешливые, с хитринкой, смотрели на мир так, будто он знал про всех какой-то секрет. Его всегда было сложно не заметить. Высокий, уверенный, с этой своей ленивой ухмылкой, которая делала его одновременно притягательным и немного опасным. Последние пару лет мы с Ярославом редко общались без колкостей. Слишком разные, слишком несовместимые. Его вечные поддразнивания, меткие замечания всегда выводили меня из себя. Но и я не отставала. Ни одной возможности не упускала, чтобы ответить ему в том же духе. Наши разговоры обычно превращались в град взаимных уколов и упреков. «Что, как обычно в одиночестве?» Знакомый голос раздался рядом. Ярослав оказался ближе, чем я ожидала. Я вздохнула, не поворачивая головы. «А ты? С новой подружкой-бутылкой?» Я бросила взгляд на его стакан.
«Остроумно, Вика. Как всегда на высоте».
Он сел на подоконник напротив, прищурившись. В его голосе уже слышалась легкая хмельная расслабленность. «Зачем ты пришел?» – не удержалась я.
«На день рождения лучшего друга, конечно. Или ты думаешь, я сюда ради тебя заявился?»
Я фыркнула и сделала вид, что погружаюсь в наблюдение за компанией у стола. Он не отставал, подался чуть вперед, внимательно посмотрев на меня.
«Ты всегда такая, да? Сдержанная, высокомерная?» Протянул он, склонив голову на бок. «Никогда не ошибаешься, никогда не отступаешь. Прямо идеал».
«Идеальная, говоришь?» Я, наконец, посмотрела на него. «Интересно слышать это от человека, который никогда не воспринимал меня всерьез». Он усмехнулся, но в его взгляде блеснуло что-то новое, колкое.
«Ты правда думаешь, что я не воспринимаю тебя всерьез? Ты настолько наивна?»
Мои брови дернулись вверх. «Что ты хочешь сказать?» Он медленно поднялся с подоконника, сделав шаг ко мне.
«Хочешь честного ответа? Ты испортила мне всю жизнь!»
Эти слова, сказанные с неожиданной прямотой, заставили меня замереть. «Что?» Я не могла поверить своим ушам.
Это еще что за бред?»
«Бред?» Его голос стал громче, а взгляд острее.
«Нет, Вика, это правда. Я ненавижу тебя».
Я смотрела на него, не зная, что ответить. Его слова будто прижигали меня изнутри. «Почему ты мне это говоришь?» — спросила я, стараясь сохранить хотя бы видимость спокойствия.
«Потому что, черт возьми, я устал это держать в себе».
Его голос стал тише, но в нем все еще слышалась горечь.
«Все эти годы я думал, что однажды скажу тебе это». «Сказал».
Он повернулся, поставив опустевший стакан на стол, и направился к выходу, оставив меня стоять посреди шумной комнаты с пульсирующей мыслью, почему его слова задели меня так глубоко. Ту ночь я лежала, обнимая подушку, и выплакивала в нее все свои слезы, оставив там всю боль, что разрывало меня изнутри. Когда утро наконец настало, я приняла твердое решение начать все с чистого листа. Это стало моей точкой невозврата.